скука, зевота, сонливость, праздность, лень. Понятия, несовместимые с кипучим характером моего наставника. Месье Ренар попросту не умел скучать. В этом смысле тонкий английский сплин никогда не мог взять власть над непредсказуемой легкостью его игривого французского нрава. Мне доводилось видеть лиса в радости, в ярости, в печали, в безумстве, а один раз даже в слезах, когда он сам переборщил с горчицей на яйцах пашот, но никогда в тоске или в унынии. Считается, что близкие к природе зачастую намеренно забывают или даже стыдятся естественной звериной части своего самосознания. Так вот, месье Ренар, наоборот, из принципа всячески подчеркивал свою оригинальную самобытность, свой исключительный стиль и неподражаемый шарм. К примеру, на днях он заставил меня прочесть записки безызвестного средневекового монаха, обработанные великим Иоганном Вольфгангом фон Гетте, совершенно серьезно утверждая, что прототипом героя этого литературного произведения послужил его далекий предок. И должен признать, что несмотря на всю грубоватость описываемых нравов, жестокость эпохи, глупость и суеверие большинства участников данного эпохального плутовского романа, я действительно находил некоторое сходство в чертах характера немца Рейнике, француза Ренье и британца Ренара. Прочтите же и сравните сами. Но если слепо верить моему учителю, то все, абсолютно все лисы на земле неуловимо похожи друг на друга. Не только внешностью или повадками, но еще и врожденным авантюризмом, опасно балансирующим на канате меж безобидной шуткой и серьезным нарушением закона. По крайней мере, за те почти 2 месяца, что я служил у месье Ренье, этот баланс легко нарушался в обе стороны немыслимое количество раз. «С вашего разрешения, сэр, я удалюсь в мастерскую». Лис кивнул, не отрываясь от книги. Само по себе помещение мастерской, как святая святых нашего просвещенного XIX века, эпохи электричества и пара, находилось в подвальном помещении 2-этажного особняка благородной семьи Ренаров. Должен признать, что мой учитель имел достаточные финансовые возможности для оборудования мастерской или лаборатории на самом высоком уровне. Все необходимое для исследований в области физики, химии, электричества и всего того, что могло считаться сопутствующими процессами, имелось здесь в избытке. А при необходимости тут же докупалось по первой же моей просьбе. Лис ценил и поощрял практическую ученость. Я с наслаждением надел плотный фартук, крепкие резиновые перчатки, берясь за свое так и не доведенное до конца изобретение. Новая современная полицейская дубинка, или, как скептически выразился однажды наш дворецкий, НСКПД. «Не суйся к полиции, дурак». Учитель говорил, что в свое время старина Шарль был участником студенческих беспорядков в Лионе и Париже, так что на своей собственной шкуре знал всю мощь рукоприкладства органов охраны правопорядка. В это невозможно поверить, но наш вышколенный лысый дворецкий в молодости был ярый и отчаянный бунтарь. Я в очередной раз задумался о том, как мало знаю об окружающих меня людях. Но займемся делом. Электрический звонок, призывающий меня подняться наверх, прозвучал, наверное, не раньше, чем часа через 4 или 5, а время текло просто как песок сквозь пальцы. Мне только-только удалось разобраться с балансировкой дубинки, так, чтобы она могла выстреливать электрическим разрядом, а после выстрела не потерять своей функциональности в самом примитивном применении. Я поясню, если непонятно. То есть, если электрический заряд не вырубил преступника, просто добей его с размаху той же дубинкой по башке, и будет тебе, как полисмену, полное счастье. Проблема заключалась в том, что нынешняя полиция Лондона была вынуждена, так как находилась под жестким диктатом определенного лобби в Палате лордов, применять в качестве личного оружия лишь короткую деревянную дубинку. Предмет приносящий мало пользы в реальном бою и уж совершенно бесполезный против преступника, вооруженного палкой, длинным ножом, кастетом, цепью или пневматическим револьвером. В результате чего наши доблестные Бобби попадали в больницу гораздо чаще тех, кого, по идее, должны были сурово задерживать. Мне не хватало буквально пары недель на доработку первого экспериментального образца, которое не стыдно было бы показать хоть тому же инспектору Хаггерту. Но времени всегда так мало. «Уже иду, сэр!» — прокричал я, надеясь быть услышанным. Честно говоря, после утренней разминки, так это называет наш дворецкий костолом, меня не особенно тянуло к дневным тренировкам. Хотя должен заметить, что если ранее бывший военный дрался молча, то последние 6-7 дней он болтал, не затыкаясь. На французском, разумеется. Даже учителя, что преподавали нам основы иностранных языков, помнится, и то делали это не в такой экспрессивной манере. С другой стороны, если в английской школе для мальчиков за год я сумел выучить только «бонжур», «пардон» и «вуаля», то здесь уже на третий день драк с разговорчивым Шарлем я вдруг осознал, что понимаю как минимум треть из того, что он говорит. Это было практически невероятно. Кто же способен учить иностранный язык, когда он сопровождается оплеухами и тумаками? Старый дворецкий буквально вбивал в меня каждое слово кулаком или пяткой. Не представляю, как у него это получалось и каким таинственным образом все это трансформировалось в моем мозгу, однако на последней тренировке я умудрился громогласно послать его к черту на чистейшем французском без малейшего акцента. «К вашим услугам, месье!» — на восточный манер поклонился я, выходя из мастерской.
«Хозяин ждет!»
— сухо обронил дворецкий, освобождая мне дорогу. «Что ж, выходит, тренировок сегодня не будет? Если я и показал напускное разочарование, то самую чуточку. Однако на мою голову бдительному Шарлю хватило и этого». В следующее мгновение я кубарем летел по коридору в гостиную, подгоняемый размашистыми точными ударами ног старого боксера. Молчание — золото. В этой простенькой истине мне приходилось убеждаться практически ежедневно. «О, Майкл!» — искренне обрадовался месье Ренар, когда я пыльным клубком вкатился в гостиную, едва не врезавшись спиной в камин. «Присаживайся, ужин стынет». «Через полчаса мы должны покончить с чаем и направиться в музей».
«То есть, сэр, мы действительно идем слушать ночные шорохи мумий?»
«Сам в шоке», — честно признался мой учитель. «Но джентльмен обязан держать слово. Или у тебя есть какие-то сомнения?»
«По поводу держать слово?» «О, нет». «А по поводу чего есть?»
«Ну, мне представляется неким легким кретинизмом поход на египетскую выставку с целью послушать звуки шорохи, скрипы ради успокоения инспектора Хаггерта».
«Мальчик мой, иногда ты даже больше англичанин, чем весь британский парламент в целом. Не стоит быть таким занудным. Или тебе необходима еще одна прививка веселья от юной племянницы нашего Шарля?» Мне оставалось только рухнуть на колени, молитвенно сложив руки перед грудью. «Что угодно, только не милая мадмуазель Кристи, увольте. Лучше застрелиться на месте, выпить пинту яду или убить себя головой об стену. Делайте со мной все, что хотите, только не бросайте с размаху в этот колючий розовый куст».
«Я так и понял», — удовлетворенно протянул Лис, демонстративно пододвигая ко мне столик, накрытый к ужину. Слегка остывший розбив, поджаренный хлеб, ирландский пирог, рагу из баранины, тушеные в пиве овощи, свежий французский сыр с медом и запеченная груша в малиновом джеме. Поверьте, до моего поселения в доме месье Ренара я и близко не подозревал, что соленый сыр можно макать в сладкий мед. К моему немалому удивлению, это оказалось вполне себе очень даже вкусно. «Собирайся», объявил мой наставник еще до того, как покончил с десертом. Я даже не пытался спорить. За столь недолгое время пребывания в доме Лиса мне не раз преподавали библейский урок смирения. Дожидаться дополнительных пинков от дворецкого
было крайне рискованно. Храни меня, Пресвятой Ньютон Шестикрылый.